Мы выяснили, что все из-за того, что мы останавливаемся. Останавливаемся. И как нас научили останавливаться, да, нас научили останавливаться на всяких образовательных. Это знает, как, знаете, какой-то бесенок сидит во мне и мне рассказывает, какой я плохой. Вот. И мне дали этого бесенка где-то в каких-то, я не знаю, там в образовательном, там просто раздают этих вот. Да. И человек жил нормально до этого, как-то двигался, что-то у него было, что-то не получалось, он раз, потом как-то это отходило все, да, и он не понимал. Но вот он прошел чего-то, какие-то курсы, и пошел по кругу. Ему выдали. Ему рассказали, как надо остановиться. Он сдал экзамены на это еще. Вот. И знаете, если ты сдашь экзамены, получишь даже диплом, по вот этому, по, ну, бесовскому образованию, я его по-другому не могу назвать, ты получаешь право на свой кусок в этой зоне комфорта, в этой структурке какой-то.
Надо, наверное, приостановиться, задуматься, куда ты идешь, может даже покаяться и идти дальше.
Да, так вот он и рассказывает. Именно так он и рассказывает. Да. Он говорит, да, говорится, это все хорошее. Вы думаете, бес говорит, а ну давай греши. Не, он тебе говорит о Боге. Он тебе говорит, ты это, давай помолись. Боже, я тебя люблю. А Господь говорит, ну я тебя тоже. Дальше что? Может, куда-то пойдем и что-то сделаем? Ой, я тебя так люблю. Вот, ой, я сейчас занимаюсь такой духовной практикой. Духовная практика от слова практично. Практика, она тогда практика, когда она на физическом уровне имеет результат. Есть такие молельщики, знаете, их очень мало. Он один молится, и целый народ там крутится, войны прекращаются. Есть такие. Если ты к таким относишься, пожалуйста. А если нет? Если ты к таким не относишься, и такие, как там вот Симеон, столпник, он стоит, его никто не трогает, никому в голову не взбредет. Его там искушают там всякие-то бесы, он так, отойди. Они знаете, как искушают бесы? Они вас искушают, именно чтобы ты остановился, от самых близких людей. Даже человек, который как бы святой, даже прописанный в Писании есть, как этому, отойди от меня, сатана, да? Кому он, Петру сказал, отойди от меня, сатана. Он с ним ходил все время. Отойди от меня, сатана. Я вам сейчас прочитаю еще про одного. На Радамуне считается, вот опять меня будут опять вырезать и говорить, что я что-то не то говорю, сыграл роль сатаны. На Радамуне это великий святой. Но он сыграл вот эту роль. Нас же что говорят? Что ты не можешь двигаться дальше, потому что тебе вот. Тебе надо с этим покончить, с этим разобраться, здоровье поправить, там извиниться, там покаяться. Тогда можешь... Сегодняшняя идея, ты можешь, нон-стоп, ты можешь двигаться, ты можешь, и только ты так, ты из этого болота выберешься, если начнешь двигаться. Нет других вариантов, потому что Господь написано, тот, кто выводит, иди за мной. Что, я могу, понимаете, говорят, да ты, вот это все образование, говорит, ты Богу вот такой не нужен. А я говорю, вот во всей грязи, в которой ты сидишь, ты можешь начать служить Богу. Так, что заметно будет окружающим. Подобно тому, как тот курящий человек продолжал строгать этих джаганатх, и Прабхупада ему не запретил даже курить. Сказал, будешь уменьшать дозу, понимаете? Ты можешь это делать. И все Писание говорит, ты можешь делать, потому что Бога это вообще не интересует. Для чего-то тебе вот этот балансир был нужен, чтобы тебя не сильно занесло. Ты можешь в любых условиях. В любых условиях. Если тебе изнутри говорят, вот, как пример, возьмем Шримад Бхагаватам, известная история, мы ее рассматривали, но мы немножко под другим ракурсом. Я хочу, чтобы все инфицировались вот этой Друва Махарадж, его упрямством, потому что упрямство это вот тот огонь. Всем надо сказать «нет», если ты идешь. И тогда потом все окружающие, вот смотрите, что он делает. Смотрите, а ему никто попало, говорил. Вот, великий мудрец Нарада сказал Друве, другой, ну, 5 лет. 5 лет. А этот вообще такой космонавт. От, с планеты на планету ходит вот так вот, вот, понимаете. Куда хочет, туда и ходит. Без скафандра. Вот. Святой. Господь его лично посылает, где что надо утрясти. Он там приходит, он как политик, так что-то раз, замутит что-нибудь, и там потом что-то происходит. И вот великий мудрец Нарада сказал: мой мальчик, ты совсем еще дитя. Понимаете, нам как говорят, ну ты кто? Ну ты кто? Ну что ты вот вообще можешь? Ты совсем еще дитя. В твоем возрасте дети обычно думают там и начинают говорить. В твоем возрасте сиди, он работает потихонечку, смотри телевизор, куда что-то я себе вообще возомнил. Вот. Это ему говорит не какой-то сосед, а вот такой человек. Вот, и что ему друга этот? И что ему даже? Чтобы снискать милость Господа, ну а все в курсе, я на всякий случай напомню. 5-летний мальчик, что 5-летнему мальчику надо? Надо просто залезть на коленки отца, и чтобы он его понянчил. Это его родной отец. Но этот родной отец нагулял его от какой-то там женщины, которая и даже за жену не очень-то считала. Ну, не удалил от себя, да. Ну, так случилось у него, понимаете? Тоже царь такой, знаете, святой. Да? Видите, вопрос задавали, а есть святые? Я говорю, нет, вот, пожалуйста, да. За всеми. И он стеснялся, этого нет. Но там вышел конфликт. Две жены получилось. Ну, так как не жена. И, ну, и, значит, и сын, соответственно, да. И там была Суруча и Сунити. И вот эта Суруча, она была, ну, законная такая жена. А вот эта Сунити, она была вот мамой вот этого друга. И вот этот Нарада говорит этому мальчику: чтобы снискать милость Господа, ты по совету своей матери решил практиковать метод мистической медитации, это значит там, ну, дышать как-то там. Однако, на мой взгляд, обыкновенному человеку такие аскезы не под силу. Заслужить благословение Верховной Личности Бога очень трудно. То есть тебе придут и скажут: не потянешь. И к нему пришел, и кто сказал, какой авторитет сказал? Ну, круче авторитета там просто не было рядом. Круче, ну, сам Бог бы пришел бы, что-то начал рассказывать. Потому что этот Нарада Муни, он в заблуждение вводил там полубогов просто. Вводил. То есть он такой хитрый был. Такой, знаете, как Петька при Василии Ивановиче, при Боге он был. Очень трудно. И вот он говорит, и Друва знает, что, ну, что он такой, и что говорит Друва. Поэтому, мой мальчик, не пытайся следовать этим путем. Ты все равно не добьешься успеха. У меня был случай, когда одна женщина, которая считала меня за авторитет, подошла, сказала: вот такая ситуация в семейной жизни. Я ей дал совет, говорю, она говорит: я вот это вот уже все. А я ей дал совет, говорю, что ну вот так вот, так вот, что ну. И она, слава Богу, меня не послушалась. Понимаете? Иногда, знаете, чем сильнее ситуация, это означает, тебе никто совета уже не даст. Когда ситуация, она, ну, она такая, знаете, не аналоговая, она такая аналоговая, что никакой оцифровке не подлежит. Там так системы координат смешались, там ничего вообще не понять. Вот. Это означает... Кто единственный тебе может помочь? Вот, и поэтому, да. Мальчик, не пытайся следовать этим путем, ты все равно не добьешься успеха. Возвращайся к себе домой. Когда подрастешь, ты снова, по милости Господа, представится возможность вступить на путь мистической йоги, тогда ты сможешь практиковать. Ну, вот это началось, да? Вот. А этому надо сейчас. Потому что ребенок... Вы знаете... И этому, вот этот приходит и рассказывает ему про рамки. Вот этот рассказывает, что ну вот у тебя еще, ну какие у тебя мозги, какое у тебя упорство, рассказывает о рамках. А вот тут у детей разве есть рамки? Они иногда падают просто на пол, дрыгают ножками и не понимают этих рамок. И у них очень много кое-что получается. Вот, что не получается из взрослых. Да, некоторые рамки нужны. Но не те, которые являются шлагбаумом до того, что тебе говорит Господь в сердце. Вот. И Друва Махарадж сказал, он отвечает: «О Господь Нараджи, наставление, которое ты милостью дал мне, способно успокоить любого человека, однако твои мудрые слова не находят мне отклика в моем сердце». Ключевые слова. Не греет. Если я не успокаиваюсь, значит, наставление не принимается. Кто бы его ни говорил, сам Господь тебе будет его говорить, но если в сердце нет отклика, ты не можешь. И поэтому вот в Бхагавад-гите Кришна говорит: ты выслушай меня, Кришна говорит, но поступай, как знаешь. А как ты знаешь? А какой отклик у тебя в сердце? Вот так. Ну тут ситуация, конечно, была тоже. То есть там был гнев. И что он говорит? Смотрите, мудрый мальчик, это в тему сегодняшней лекции. «Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываюсь следовать своим наставлениям, однако нет в этом моей вины». Вот. Тут можно даже так остановиться и, ну, не то чтобы порассуждать, а чтобы хотя бы запомнить. Чтобы исполнить и практиковать, и чтобы взять от сегодняшней что-то лекции, надо просто, не знаю, где-то себе написать, что все, что, в чем, что произошло, нет в этом моей вины. Весь мир меня будет обвинять, и я себя буду обвинять. Ну, если я себя буду обвинять, понимаете, это вот эта программа вот эта дьявольская идет, которая меня остановила в этом, и которая усугубляет ситуацию, что есть в этом, вот нет в этом моей вины. Вот, вот Друва Махарадж, вот если бы он это не сказал, ничего бы не получилось. Он бы позволил себя остановить. И что бы потом там было? Он бы мучился всю жизнь. Войну бы там затеял в семье. Нет в этом моей вины. Это он отвечал, ну, я чтобы уже закрыть эту книжку, я прочитаю, где он еще дерзил, так сказать. Вот. Вот. Я хочу просто запомнить, что он говорил: нет, 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 нет. Его пытаются остановить: нет, нет, нет. Ему все эти люди желали ему добра. Но они желали ему не добра, они желали ему комфорта. Комфорта. Но он просто пошел вперед. Царица Суручи, это мачеха, сказала Друве Махараджи: дорогой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях царя. Видите, ты не достоин. Смотрите, какие слова. И все правильно. Да. Но если я это вижу, как белый день, что вот папа, вот его коленки, что я не могу сесть. То есть, если мне невозможно объяснить, не находит это отклика, значит, я должен двигаться вперед. И придут куча мудрецов, принесут тома этих кодекса там уголовного какого-то. Это не должно меня смущать. Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть. Не вправе, понимаете? Вот. Ну, мальчик, тебе невдомек, еще скажут, ты глупый еще, что ты появился так. Твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это, знаете, издевательство. Невдомек, попытайся. Ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Ну, и та, и мать, в общем, не буду я это, тут очень много, много. Все ему говорили: не получится. А что он сделал? Он просто не остановился. Потому что если вот такое желание есть, и ты просто не послушаешься, а просто ты выйдешь из вот этих всех проблем, а проблем там было достаточно. Какая его самая главная проблема? Эту проблему ему рассказали. Ты недостоин, потому что ты родился вообще от какой-то странной женщины, которая, ну, не в добрый час попалась под руку этому царю. И вот теперь что теперь с этим делать? Вот. А у тебя гонора, как у настоящего царя, и что теперь это? Теперь тебе надо, наверное, практиковать аштангу-йогу, чтобы избавиться от этой гордыни. А он пошел практиковать не для того, чтобы избавиться от гордыни. Он пошел практиковать, чтобы взять на измор Господа Бога, чтобы к нему пришел и сказать: дай мне коленки отца и вообще царство, чтобы я над ними был, и чтобы у меня не было этих проблем. Он пошел не гордость свою ущемлять. Понимаете? Он продолжал двигаться вперед. И когда он сделал этот шаг и перешагнул это все, у него и гордость исчезла, и проблема с коленями отца исчезла, все поисчезало. По-другому, понимаете? Нет другого пути избавляться, то надо просто не останавливаться. Идти туда, куда тебе говорит Господь, а не туда, куда тебе говорит дьявол. А что дьявол говорит, мы знаем. Тебе рано, ты еще маленький, ты недостоин, давай вот это, вот это. Вот от этого избавиться, тогда будет следующая ступень твоего духовного развития. Нет, твое духовное развитие – это следовать, несмотря ни на что. И он еще там всех осчастливил благодаря этому. Да? Такой родственник получился. Итак, ключевые моменты. Первый момент. Ты перестаешь быть рабом, потому что раб, когда тебе презентуют какую-то там систему, которая не позволяет тебе двигаться, ты должен знать, что это система рабская. Потому что это... И что хочу сказать? Для кого-то рабская, для кого-то нет. Если она тебя останавливает, значит она рабская. Вот. Вообще никакая система ни хорошая, ни плохая, все зависит от лидера. Лидеры бывают двух сортов. Лидеры, которых выбираем мы, и лидеры, которые назначают нам. Друва Махараджа не выбирал вот этих лидеров. И поэтому он их просто сказал: я вас сильно уважаю, но извините. Да. А есть настоящие лидеры. Лидеры настоящие такие. Я не буду говорить там батька Махно. Там, ну, в принципе, мудрецы на Мишаране выбрали себе лидера и сказали: будешь нам читать Шримад Бхагаватам. Они сказали: пожалуйста, будь там это. Мы сядем на корабль трансцендентного знания, ты будешь нашим капитаном, что-то не такое говорили, да. Его никто не назначал. Иисуса никто не назначал, за ним толпы ходили. Его кто-то назначал административно? Нет. Вот. Господь Рама, он же принц был, да. И когда это встал вопрос, кто там будет править, там следующий, он говорит: а как народ? А как вот эти, То есть они там меня. Понимаете? Лидер – это тот, учитель – это не тот, который учит, а тот, кого слушают. Подобно это относится и к кшатрию. Если меня назначают, понимаете, если назначают и народ ничего не спрашивают по этому поводу, хочет он или нет, это означает, к рабам представили просто погонщика. Уже. И там уже флажки, все уже обнесено вот этими флажками. Когда-то там это было уже, уже вот это произошло. То есть ты, может, уже родился в этом загоне и даже не понимаешь. Вот. И поэтому... Есть такое слово, это, знаете, бронь. Вот такой опыт, ну как это называется, депутатская неприкосновенность или какая-то неприкосновенность. Неприкосновенность для лидера на санскрите называется вайшнава апаратха. Считается, что вот этот лидер, он же ведет тебя к Богу, да, значит, он такой вайшнав. И вот если это вайшнава апаратха, ну, настоящий вайшнав. И люди по-настоящему знают, что такое вайшнава апаратха, и только надо быть, ну, просто идиотом, чтобы это сделать. Это надо просто лишиться ума и разума одновременно, чтобы совершить эту вайшнава-практику. Это все вот этого любят, этого человека, а я просто сумасшедший, что-то сделаю. То есть в здравом уме и памяти это невозможно сделать. Вайшнава-апарадха — это такая бронь неприкосновенности лидера, который назначен, не спрашивая вот этих вот людей. И тогда, и когда он лишается, и вайшнава-апарадха — это чтобы никто не сказал, а король-то голый, когда он действительно голый, да? И вот это и как вайшнава-апарадха, да. Настоящая вайшнава-апарадха существует. Настоящая вайшнава-апарадха — это буквально провидение. Так карает этого человека, что потом всю жизнь не откашляется. Я знаю таких вот прямо сегодня, сейчас происходит это. Я знаю. Потому что вайшнава-апарадха — это человек, который идет вперед, несмотря ни на что. И у него много, может быть, каких-то кармических хвостов и каких-то там недостатков. И когда его кто-то пытается остановить, вот это вайшнава-апарадха. И тогда этот человек потом пожизненно, и я знаю таких людей. И вайшнавов знаю, и те, которые совершили вайшнава-апарадху, которые только про нее и говорят. Они, кстати, ее и совершают. Вот. Не буду говорить, потому что эти люди живы-здоровы, без фамилий. Это просто одно слово при всех, как оскорбление, и человека грабят вчистую в этот же день. Просто он приходит, и там квартиру обчистили на 9-м этаже. Вот такое случается. Это просто, ну, другое не буду рассказывать. Страшные вещи. Вайшнава-апарадха — страшные вещи. Но это наезд на Божьего человека. А Божий человек кто? Да вы все Божьи люди, только ты ж не делаешь Божье задание. Ты же зафиксировался на своих проблемах, и ты думаешь, это духовно решать свои проблемы. Нет, духовно идти и делать, что тебе Бог сказал. А с проблемами сам разберется. Нельзя останавливаться. Только остановка — это уже... Так. Есть еще одна хитрость такая. Хитрость сатаны.
Ключевой момент.
А я уже... что я еще там? А, выборные и назначенные. Все, да, вот два момента, да, да. От Бога, ну, это в Бхагаватам написано, это мы по жизни видим, что они выбираются. Выбираются. Это принцип везде-везде работает. А назначается, ну, это уже подозрительно назначается, когда назначается. Итак. Что? Ну, вообще, знаете, любой лидер, он от Бога или не от Бога, назначенный он или это, всегда находится, всегда есть враги и есть друзья. Всегда есть враги. Иисуса тоже там были там недоброжелатели. Ну, кто недоброжелатели? Ну, люди, которые привыкли, он им все флажки посрывал и говорит, вперед, никого не бойтесь, ни о чем не думайте, о завтрашнем дне, как это о завтрашнем дне не думать, да? Мы что-то так уютно думаем о завтрашнем дне. Вот. Да, он им там поломал бизнес немного, но за это его, это, так сказать, ничего личного. То есть. Итак, есть еще один такой фокус, который нам придумали. Это значит, ты не можешь сделать шаг вперед, пока кто-то за тебя сильно не помолится, или ты не посетишь пару святых мест. Ну, святые места, то есть места силы или какой-то сильный человек. Да, это работает. Ну, как оно работает? Пока ты с ним говоришь и не остыл, некоторое время оно работает, но потом возвращается на круги своя. Никто, кроме тебя, этот шаг делать не будет. Ты отличаешься от... Чем отличается раб от человека свободного? Только мышлением, больше ничем. Ни обстоятельствами, ни здоровьями, ни кандалами на руках. Знаете, если ко мне даже пришли, сейчас полиция пришла и одела кандалы на руки, это значит, эти кандалы, они у меня уже были в мозгах. И я их принял. Я их принял, я себя осудил, я вот такой-сякой. Если у меня этого нет, этого не происходит. И даже если одевают, они там с меня сваливаются, ну что-то, ну меня это никак не тяготит. Мышлением, только мышлением отличается свободный человек от раба со всеми вытекающими. А вытекающие, то есть ты можешь в любой момент, в любой момент. Так проходят обстоятельства, так проходят болезни, так проходят ссоры, так проходит все, что нам не... Когда ты выходишь. Но когда ты выходишь, вот эти кандалы, эти же, или флажки, их можно называть красные, или вот эти цепи, через которые, потому что, ну не глупо ли, волк не может перескочить через красные флажки, да? Ну что, не может перескочить, ну почему-то вот так вот психология. И у нас тоже так устроено. То есть по факту мы можем это сделать, они не страшные. Мы боимся какого-то миража. И все, нас кто-то загнал и вот эксплуатирует. Я хочу сказать, смотрите, нормальный человек, все-таки дьявол есть, знаете, то есть структура занимает, не только люди, мы склонны винить вот этот. Существует сила, существуют какие-то силы, которые крадут у нас время, когда мы одно и то же, никуда, время идет, и люди разочаруются. Это куда-то, вот была передача такая, хотел сказать интересная, но как-то это слово не очень, потому что интересно, это когда весело. Не очень веселая передача была. Да, мне рассказали, как же там, это в Киеве, есть такой дом, музей, как же он называется, музей... не хирургия, а музей медицины. То есть, когда только медицина началась еще, ну, давно, не сейчас, там за плату люди приходили, через стекло наблюдали, как режут человека, достают у него там кишки, что-то делают. Ну, кому-то было это интересно. То сейчас это никого не удивишь, а тогда это, ну, когда только начиналось, видно, ну, кому-то интересно. И вот в этом музее. И там сейчас стоят восковые фигуры, как кишки эти восковые, кто-то у кого-то там, то есть я не знаю, что там смотреть, да. Но факт что, люди, которые там в этом, ну музей как музей, сейчас существует, которые приходят туда, да, смотреть это все, то есть, говорит, не было дня, чтобы кто-то там в обморок не падал. То есть людьми просто становилось плохо, и этим тоже. И знаете, я просто хочу некоторые вещи сказать, чтобы мы не очень, не так нелегкомысленно к этому относились. И мы, вот то, что я сейчас страшилки скажу, я хочу только для одного, чтобы мы не осуждали людей. За этим стоят не люди. За этим стоят не люди. Люди сами, то есть, ну, тоже прошитые в мозгах, у них... Ну, это как знаете, сетевой маркет. Я что-то проглотил, оно усвоилось, и теперь я сам такой всем рассказываю. И я не понимаю, я думаю, что я это хорошее рассказываю. Вот. И вот эти люди, которые, ну, работники вот этого музея, они подозрительно долго живут и что-то не хотят стареть. Да, это вот, это сейчас, да. И они даже, как это время как-то останавливается. И вот туда там пригласили вот этих там экстрасенсов и все такое. Некоторые смотрят вот это там битвы экстрасенсов. Ну, знаете, я хорошо знаком со многими экстрасенсами, я хочу, и с магами. Есть экстрасенсы, есть маги. Вот. И с этими знаком. И хочу сказать, это очень реальная сила. И вот они что-то вычислили, что... Говорит, одна говорит, дайте ко мне карту. Она нарисовала, ну, на киевском плане, да. Да, и там, да, получилась вот эта Давидовская звезда, вот это. Вы знаете, если писать не отрывая, это такой сатанинский вариант. Там и на этих, ну, то есть они были в одном доме, и она нашла еще 6 таких, на разных, да. И она сказала, их построил один и тот же человек. Построил один и тот же человек. Этот архитектор Беретти. Вот. И потом она узнала, что в центре это экстрасенс, в центре вот этой звезды, там, Давида, скажем, да, какой-то дом, говорит, вот он там, похоже, жил. И так оказалось, он там жил. Это магия самая настоящая. То есть и построили этот вот эти дома, как вот они строились в порядке, вот как вот это вот неотрывно, если отчертить вот эту вот звезду Давида, да? Вот так они строились. Люди этим занимаются. И, ну, и там эти сказали, тут много душ, которые вот не могут найти выхода. И тут забирают у них время. Для чего? Что хочу сказать, что когда нас останавливают, и это так ласково, это так, или как духовно подается, просто останавливают. У нас начинают забирать время. И это магия. Это магия. Это сделано так мастерски. Магия. Вот где ты просто не останавливайся. Ты просто не останавливайся. И тебе никто ничего не может сделать. Как вот я читал из того Шримад Бхагават, человек может не останавливаться. Он просто потому что родился человек. У него чувства одинаково развиты все.
А когда оживляют?
Ну, я хотел принести вот эту папюсу книгу. Там написано, ну, там написано черная магия, белая магия, там, например, порча, тире, исцеление там, или вот, например, гипноз. Гипноз относится к черной магии. Знаете, что такое гипноз? Вот когда тебя, как только ты остановился, знай, начался гипноз. Начался гипноз, у тебя началась прошивка в голове, у тебя уже какой-то чертенок, который говорит, ой, я такая никакая, вот это плохо, и вот это вот излишнее раскаяние, и все. А ты нормальная, просто тебе надо идти дальше. Вот. И ты начинаешь там терять время, ты начинаешь разочаровываться во всех этих практиках. Почему? Потому что никто не предназначен, сколько практик, чтобы избавиться от этого, чтобы избавиться от этого. Иди вперед, все тебе отлетит. И болячки, и привычки, и плохие отношения. Все изменится, если ты просто начнешь идти. Просто начнешь идти. А в магии человек начинает делать, знаете, он начинает очень сильно делать то, что... И он верит в это. Вот достаточно человеку в гипноз ввести, и он тебе верит уже каждому слову. Так ведь?
Да.
Ему говорит, вот ты ешь это яблоко. Он ест луковицу, и запах яблока разносится даже. Представляете? Пользуется ресурсом человека. И человека просто припарковали к какому-то маленькому грешку. И он там крутится, вот это. И потом ему там говорят, а вот так. И он это делает. А с него куда-то уходит, куда-то какая-то энергия. Она не просто, поверьте, уходит. Это маленькая электростанция, которая питает просто вот эту дьявольскую систему, из которой можно выйти, только просто идти вперед. И никто не может тебя остановить. Никто. Не верьте никому, что вы не можете в любой момент сделать шаг и пойти дальше. Все остальное, вот эти, это просто филиалы, которые на страхе, во-первых, замешаны, на страхе основаны, что ой, вот этот, этого не потом, такие кармические вот эти. Мы же не в карму играем, мы просто должны идти вперед. Вот это понятно, да? Вот тот святой человек. Я уже не говорю там экстрасенсы, вот эти. Вот святой человек. Хорошие вещи. Но, знаете, свобода, это свобода от святого человека тоже. И от святого места тоже. Какая же это свобода, если ты потом как под капельницей у того человека святого или под тем святым местам? От какого-то фестиваля до фестиваля святых там ты. Это что, свобода? Это такая же зона комфорта, это то же самое, ну, только вид сбоку, да? Такая зависимость. Я знаю таких людей, которые все такие, они зашнурованные, браманы, у них есть что сказать. Они просто подвисли на вот этих святых местах, они приезжают в Запорожье, они ненавидят этот город. Они ненавидят этих людей. Они просто, да, а до этого были нормальные люди. Они подпали под капельницу, где можно там не работать, там можно жить и, ну, не заботиться, чтобы тебе, ну, тепло, но всегда покормят. А я занимаюсь духовной практикой, я так люблю Господа. И куда же ты двигаешься? Ты что, ты думаешь, ты лучше всех остальных? Ты просто такой же самый круг нарезаешь, ты никуда не движешься. Я вот его люблю. Так любовь что-то делает, хотя бы цветы там, я не знаю, я вот цветы Господа, понимаете. Они, может быть, ходят по такому большому кругу, раз в год туда, вот у них такой вот. Здесь тепло, приехали сюда, поколедовали, да, как этот, когда я там был в этом, вот в Днепропетровске рассказывал. Мне показалось, ну, все говорили, вот там жизнь плохая или хорошая. Она говорит, да, плохая жизнь. Там попели, там поели. Говорит, а время идет. Ну надо же что-то же делать. Ну надо же что-то же делать, правильно. Надо же что-то делать. А эти просто, ну, поставил немножко мозги, ну. Вот, это насчет, это как вот у нас есть детская железная дорога, она очень большая. Потому что есть, да, детская, я не знаю, в Европе, говорит, самая большая она или какая, ну, в Запорожье, да? Я почему не знаю, я бы ее знать не знал. Ну, моя дочка там работала кондуктором, что-то там билетики продавала. Вот. Она очень большая, но она из Запорожья никуда никого не выводит. Она там десятки километров, но она не выводит никого, все из Запорожья не выводит. Она просто... по кольцу. И мы принимаем некоторые очень такие большие железные дороги, как бы, за что-то такое духовное, потому что краев-то еще не увидели. Вот. Но однажды, если долго находишься в любой системе, однажды ты увидишь край. И она тебе весь эта система развивает, независимо какой там даже лидер, но тебе надо... И до той поры, пока тебе не пришло пора перешагнуть дальше, приходит момент, и вот эта система говорит, а дальше нет, нельзя. Давай вот глубже, глубже. И говорят то же самое. Я обошел несколько там пророков в этой, ну, в разных системах. И потом понял, что меня просто гоняют по кругу, начал думать, надо с этого что-то выходить. Начал думать, ходить, читать. А потом я стал говорить с людьми, которые необычные, и которых сначала ругали, а потом признали. И они сказали, как тебе выходить, никто не знает, но ты знаешь. Понимаете? То есть я в системе, и однажды я уперся во что-то, дальше некуда. Наступает момент, когда тебе никто не может сказать. Наступает момент. И вот тогда вот немножечко мучаешься, да? Тогда вот это называется какой-то призыв. Потому что когда ты выходишь, ты выводишь кого-то из этой системы, кому-то помогаешь, что-то получается. Ты не просто выходишь, ты не просто сам. Потому что может создаться впечатление, что более того, когда ты твой выход из системы, это не бегство в лучшую какую-то сторону, это наоборот бегство в худшую сторону, тебе говорят, потому что ты бежишь не от того, что плохо, а ты покидаешь зону комфорта. За многие хотят найти вот и Бога там, и все, а там у тебя уже все оцифровано, ты уже все понимаешь. Бог уже дал. И у тебя был там реально Бог. Но там у тебя же все оцифровано, ты все понял. Тебе надо идти дальше. И зона комфорта покидается. И тебе говорят, а ты же все это понял, и, ну, и у тебя большой это противовес из грехов всяких там. И тебе предлагают, ну давай займись этим. Прабхупаде тоже говорили, да? Вот он говорит, да я поеду там в Америку. А ему сказали, давай ты сначала книжки попереводишь на английский язык, ты хорошо переводишь. Вот то же самое. Ну, больше некому, а он говорит, я иду дальше. И нашлись там и переводчики, понимаете? И эта проблема решилась. Он говорит, я иду дальше, и нам надо идти дальше. Нам надо идти дальше. Когда? Когда он пошел? Когда ему духовный учитель там сказал, нет, когда он созрел, когда он понял, под старость лет уже бы сидел бы, да, зона комфорта как раз вот для него. Нет, он взял и пошел. И сколько энергии, силы, все такое. Вот. Это, знаете, упрямые люди. Они все упрямые люди. Мне рассказали это. Вот самые смешные для меня были, вот я в школе учился, уроки физкультуры. И вот некоторые духовные практики мне напоминают уроки физкультуры. Знаете почему? Потому что ну там думать особенно не надо, да? Вот прыгай вот так вот изо всех сил, надуйся и прыгай. Или там бегай, или отжимайся, или подтягивайся. И почему-то существует миф, что ты вот, если уроки физкультуры... И самое смешное, знаете что? Именно тех, кому надо были уроки физкультуры, их освобождали от этого. А тем, кому не надо, они там бегали, прыгали, там что-то доставали. И вот давай, а им скучно вот это вот, потому что они очень активные. И так. И, ну, я не знаю, кто-то застал в то время там. Все должны были в красных трусах были. Да, да. И были. Это не моя история, мне один рассказывал, но я просто застал, да. Ну, одинаковые, да, знаете, фарточки вот эти. А на уроках физкультуры все должны быть в красных трусах, и там две полосы, и такие вот это были. Ну, знаете, в городе вот выпустили, да, и все. Вот. И один человек, я просто слышал, он рассказывает. А я, говорит, специально обошел весь город, искал какие-нибудь другие. Изо всех сил нашел синие. И учитель физкультуры сразу сказал: выйти из строя. А где ваши это правильные трусы? И он сказал: не нашел. Потом вы на следующий. А еще на следующий еще пара человек были в синих трусах. И после этого учитель перестал обращать внимание. Так вот, суть такая, ну, смени трусы вообще. Да, потому что, ну, кто-то не хочет менять, но кто-то, ну, он понимает, я уже не могу быть как все. Кто-то еще хочет быть как все, почему-то он не дотягивает. Но кто-то выработал свой ресурс, он дальше уже не прыгает, ему дальше надо куда-то дальше идти. Он должен быть не как все. Вот ему надо что-то менять. И как только он начнет менять, ему скажут: дорогой, ты вот там не дотягиваешь, там не дотягиваешь, там не дотягиваешь. Он говорит: а зачем мне вообще математикой надо заниматься, может быть? Зачем мне физкультура там, да? Или четверки, или тройки по каким-то предметам? У меня другое пошло. Вот этот момент, когда у кого наступает. Вот. Одна художница. Знаете, когда вот ты выходишь за рамки, одна художница, она в прямом смысле вышла за рамки. Она рисовала картину, картина была на стене, ну какая-то такая самобытная художница. Она рисует. Потом не хватило рамки, она стала на стене рисовать дальше. Там какая-то веточка вышла, пришли, которые стали это оценивать и сказали: ну, а куда? Это же никакие ворота. Вот рамка, вот были рамки, да. И вообще, а как это потом продать? Самый главный вопрос, а как это потом продать, да? Да, и потом эта художница... Да, туда люди приходили и платили деньги, чтобы посмотреть. Я хочу сказать, почему-то думается, что... Когда ты становишься личностью, когда ты выходишь за рамки, ты становишься проводником. Или Бога, или не Бога. Потому что некоторые вот вынь да положь выйти за рамки. Потому что есть был такой, например, этот художник Репин. Знаете, Репин? По-моему, Репин, да. Он нарисовал. Как эти казаки пишут письмо турецкому султану. Это Репин?
Да.
Да, вот он нарисовал. Он эту картину рисовал много лет. Все вот эти физиономии, которые нарисовал, они реально существующие. Эти люди сразу умирали. Не сразу, а вот как он рисует, умирает. Вот. Он даже нарисовал, и одно лицо было его сына. И когда он это отследил, эту закономерность, он его замалевал, и сын все равно там что-то случилось. Есть даже одна картина, когда он взял и перерисовал. Почему? А он бросил рисовать и в качестве перерыва нарисовал Иван Грозный убивает своего сына. Тоже нормальная картинка, да? Угу. Кровище, вот это все. Вот эти картины, кто с ними сталкивается. Вот он такой человек, понимаете? Он такой человек. Как вот этот архитектор был, да? Во всех вот этих домах там посмотрели, там ничего хорошего не происходит. Ничего не хорошего. Это личность. Проводник кого? Понимаете? Оно вышло за рамки. Он талант. Но талант... А знаете, как определить, от кого ты? Кто-то догадается? Потому что когда уже все произойдет, тогда ну понятно. Как определить от кого-то? Смотрите, человек, ты служишь Богу, пока ты говоришь правду. Все. И ты служишь дьяволу ровно столько, сколько ты говоришь ложь. Да. И вот пока мы находимся в рамках, там это в рамках, и мы не личности, и ничего особенного из нас не вот это. Но когда мы выходим за рамки, у нас есть какая-то доминанта. И тогда нам дается талант. У нас либо такое-то, а ну-ка я сейчас вот это всем. Если я выхожу из рамок ради себя, я становлюсь личностью, которая служит дьяволу. И мои прекрасные произведения, музыкальные, художественные, вы думаете, просто иконы только? Нет. Вот та женщина, что у нее там ветка сирени или что там, вышла за рамку, там люди приходят и выздоравливают. Бог не только в церкви, я бы сказал, даже и меньше. А вот от души человек вышел, и вот он вывел Бога из себя. Он явил Бога как своего собственного, как вот этот план Божий, с чего мы начинали сегодня, да? А есть другие, вот, пожалуйста, вот этот Репин, например, вот, а Гоголь. Столько произведений наклепал, когда их экранизируют, читают, там такая статистика жуткая, да, что с этими персонажами. Вот, и сам он там и в гробу переворачивался, и все. Ну, что-то у человека было это. Но талант... И причем этот талант, он приковывает внимание, когда даже вот такие произведения смотришь, вы думаете, дьявольский талант не так же нас не концентрирует, очень даже концентрирует. И поэтому кому ты служишь? Сколько ты говоришь процентов правды и сколько лжи? Это очень просто. Очень просто.
Значит, наклёк на запросы казаковую картину?
А потому что эта картина была политическая. Эта картина политическая, не было этого ничего, там и не такой уж плохой этот был турецкий этот самый. Это была ложь сразу, и для лживой он может знать, не знал, но если он выйти за рамки, понимаете, если ты выходишь за рамки за себя, лучше залезь обратно и сиди, понимаете. Ну, в общем, ну кто как хочет, никому не может. Хочешь, власть так, Господь разберется.
Но так, я... архитектора. Все дома были построены для живых, один для мертвых, который остался с открытым порталом, он уходит туда сюда.
Нет, там масонская символика, которая вот на 500-ке гривен она есть, это все, ну, кто занимался этим. А ведь смотрите, что такое вот это искусство, что талант? Талант, он и в архитектуре, он и в рисунках, он и во всем, что человек делает, он проявляет либо того, либо того.
Ну или для любви, или для власти, правильно?
Да. За себя, то есть если я выхожу из рамок, потому что не могу смотреть, как тут над людьми там, пускай я погибну, но спою свою песню там, да, вот. Талант от Бога. А если я выхожу из-за себя, потому что все мне это достало, то есть это бегство, тут есть такой спонсор, говорит, я тебе даже помогу. И человек в полной уверенности, что он совершает правое дело, он гасит всех, он не понимает этого. Судить его ну, нет смысла. Нет смысла. Ну, он уже все. Ну, Господь сам разберется, в общем, с ним лучше делать. Нам не надо судить. Судить есть дело как бы Божье, не человеческое. Мы просто не знаем всего. Так. И тут мы любые рамки есть закон. Любые рамки есть закон, и по закону тебе объяснят. Ага. По закону тебе объяснят, как и все. И в принципе весь закон сводится к одному. Человекоугодничество. Некоторые. Жизнь многих людей началась с того, что они перестали бояться людей. Понимаете? Перестать бояться людей. Вы думаете, Бога кто-то боится? Да никто его не боится. Никто не боится. Не потому, что он добрый или недобрый. Справляет свои интересы и все. Но когда это касается закона, ведь охраняет какие-то авторские права или какие-то комфортные зоны каких-то других людей, и тебя реально это покарает. Хотя бы, чтобы люди не знали, мы где-то делаем. А когда мы делаем, когда люди не видят, что ты не знаешь, мы лжем. И вот мы нарабатываем очки. И смотрите, я зачем это все говорю? Чтобы одну мысль вынести. Однажды каждый подойдет к зоне комфорта, если ты не перейдешь эту зону сам ради других людей, ты получишь пинка от дьявола и будешь личностью вот такой вот. Ты все равно в это время ты должен покинуть. И в Бхагавад-гите есть такое подтверждение. Когда тебе положено переместиться, ты переместишься. То есть не надо думать, о, я сейчас выхожу. Надо все время двигаться. Когда ты все время двигаешься, дьявол создает иллюзию движения. Ты по кругу ходишь. И зарабатываешь очки вовсе не свои. Там тебе придется лгать, потому что тебе плохо. А если ты по сердцу идешь, ты идешь прямо, да будут ваши стези прямые. Идешь прямо, не обращая внимания. Ты такой, ну и что такой? Что в результате получается? То есть придется, то есть яйцо, оно, у него есть период созревания и вылупится рано или поздно, да? И как ты там себя ведешь внутри, все равно придет время, и ты вылупишься из этой зоны комфорта. Ты вот в яйце находишься, она нужна, зона комфорта, яйцо нужно, да? То есть, ну, не надо осуждать. Но какой ты оттуда выйдешь? Кто из тебя родится? От кого это зависит? Какое твое сердце? Слушал ты его вообще? Слушал ты его? Ты вообще его слушал? То есть оно у тебя было рабочее, оно мхом у тебя поросло, ты просто из-за страха вот это, а сердце в последнюю очередь, оно у тебя просто атрофировалось от этого. Вот. Оно, ну, не виновато. Вот. Где твой выбор? Если я слушаю все время Бога, я привыкаю. Это просто как привычка. Быть честным. Когда я привыкаю быть честным, это автоматически ведет, вот попробуйте уловить связь, автоматически ведет к тому, что у меня все забирают. Не улавливайте связь. Знаете, когда я могу быть абсолютно честным и бесстрашным? Когда ничего нет. Да. Вот сколько ты имеешь и считаешь за свое, даже здоровье, даже зарплата, даже все, да. Ровно настолько у тебя шансов быть нечестным. И можно это все иметь и не привязываться. Ну, я не могу отвязаться от этого, не привязавшись к чему-то. Я не могу в вакууме зависнуть, да? И поэтому кто-то говорит, а как? Как мне вот эту мотивацию? Я говорю, у тебя еще много чего есть приватизировано. Так что? Я говорю, теряй быстрей. Но терять это не так, взял и раздал. Нет. У тебя будут забирать, те будут, ну, в той последовательности, в которой надо забирать. Ага, не нравится, да? Не нравится.
Если не лично.
Не нравится. Знаете, вы встречались вот с таким, что у вас накапливается, я скажу, как это, на самом деле это приятный процесс. У тебя накапливается вещь, или тебе дают, и ты думаешь, куда же это пристроить? Хорошие руки, да? накапливаются вещи, ну, и выкинуть жалко, и ты понимаешь, что тебе не надо. И ты думаешь, так, кому же дать, кому же не жалко тебе дать? Ты ищешь или друзей, или там кумовьев, сватовщик, кого-нибудь, да?
Это очень тяжело.
Да. Вот примерно так, но будет совсем. Но ты уже начнешь отдавать большими кусками, а самое главное, ты будешь отдавать свою, ну, то, что говорится, славу, свой авторитет, свое влияние. Тебе все равно, знаете, самое главное, вся собственность заключается в чем? Она заключается, а что люди скажут? А что люди скажут? И когда тебе будет все равно, что люди скажут, это означает, ты все уже отдал. Потому что когда тебе будет все равно, что люди скажут, как на тебя скажут, а мы тебя отлучаем, слава Богу, отлучили, значит, я свободен. Я свободен, меня везде выписали, да? Я Бог, да? Слава Богу. Но так вот нельзя. Это Господь руководит этим процессом постепенно. Тебя будут отлучать, и тебе не больно, потому что... Почему тебе не больно? Потому что ты... Но если тебя будут отлучать, отрывать, а ты за это держишься. Честность и нечестность, вранье и правдивость зависит от того, сколько на твоем счету записано у тебя в мозгах твоего. Вот и все. И чтобы тебе стать богатым и не жаться за это все, тебе надо идти за Господом. Что значит идти за Господом? Такие слова. Идти не останавливаясь. Как? Ну, просто своей жизнью идти и не останавливаться. Все новое, новое, новое. Не бояться. Не бояться. Каждый день новое, новое, новое. Вот и все. Весь рецепт. Я сегодня больше ничего не буду говорить. Вот только это. Вот сколько я говорю только одно. Идти и не останавливаться. Как только ты остановился, все. Тебя начали гипнотизировать. Очень серьезные силы. Люди-то в последнюю очередь подключаются. И они тоже марионетки. И они тут ни при чем. Как вот даже, причем серьезные люди, на которых я им верю даже, подключаются к этому. Потому что вот эти силы, таков процесс. Почему? Просто потому что остановился.
Близкие.
Что?
Близкие.
Да, близкие в первую очередь. Как устанавливаются законы или как устанавливаются рамки? Кто-то задумался? Вот я знаю, как устанавливаются рамки в Соединенных Штатах, практически везде. Просто кто-то чего-то придумал и подается проект. И вот какие лица, которые кто-то подписывает, кто-то не подписывает. И если никто не поднимает бунт, то этот проект просто проходит. И так уже разрешены там это гомосексуалисты, вот эти браки их, вот это все, вот такие проекты проведены. И как это там в Киеве гей-парад, кто-то же это подписал. И 100% многие были против, но они же этого не сказали.
Почему?
Ко мне на том, вот я еще раз, вот это, как это практически выглядит. Вот на том форуме, там 52 человека было, да, когда, ко мне, я там быстренько сказал, там за 40 минут там какую-то эту речь про предназначение, многое вообще не сказал, потому что тараторил очень быстро, все равно много не скажешь. Ко мне подошел, говорит, я что-то вот не пойму. Я вот один подошел, человек тоже творческий, там все, я вот это не могу смотреть. Я говорю, понимаешь, если ты видишь то, что другие не видят, это значит, тебе по великому секрету Господь на ухо сказал, что тебе это надо делать. А другие вот не видят, они вот еще там, они не чувствуют рамок, они еще в яйце, они еще зародыши, им там, и им нормально. Я говорю, хочу сказать про себя. Я вот многие вещи, кто-то там за что-то воюет, я их просто не вижу, они мне не встречаются. Мне ничего не встречается, если у меня внутри этого нету. Потому что это задание изнутри, но нету. Я был в армии, я убрал дедовщину на то время, пока я там был. И ни до, ни после этого никто не делал. Но меня вот это взорвало. Я устроил забастовку. Вот сидел, потом раз включился, устроил забастовку. В религии то же самое, где-то там чуть-чуть это сделал. Я это увидел. Вот мое задание, что дальше, я не знаю. И у каждого оно свое. Я говорю, а что сделал ты? Ты просто ходишь и конючишь, что вот там не так, так не так. А Бог тебе сказал это делать, ты, оно тебе вот так вот нестерпимо, что ты не можешь. Да ну вот это нет. Я говорю, ну значит ты вот это. Недовольство и осуждение, это вот это первый признак. У меня, у человека не должно быть ни недовольства, ни осуждения. Он идет, все хорошо, улыбается, потом вдруг видит что-то, с чем сразу мириться не может, и просто действует. И потом идет дальше. И опять ничего не видит такого. Он просто не видит. Потому что Господь его на тех некоторых вещах не концентрирует. Если ему не надо там пьяных собирать, человек идет и ни одного пьяного не видит. Или даже видит и не замечает. Понимаете, да? Нет отклика в сердце, как вот у другого Махараджа. Отклика в сердце. Поэтому кому что делать, никто сказать не может. Ты просто идешь и делаешь. Вот твоя задача, вот твое движение вперед. Вот твое движение вперед. И нет проблем. А говорю, а ты сколько буксуешь на одном месте? Знаете, если один год просто быть на одном месте, ничего не меняется, это страшно. Это страшно. Можешь сказать, ну там годик чего там, годик выпал из жизни. Нет, ты этот годик крутил чью мельницу. Да. И она мелит, она какие-то плоды. Да? То есть нету у нас нейтральных вещей. Ты либо туда, либо сюда. Либо правда, либо ложь. Либо дьявол, либо Господь. Господь истина, а тот ответ лжи. Вот. Я хочу себе это сделать, 100% ты будешь лгать, в первую очередь себе. Ну мне же положено по закону. Да, по закону тебе, конечно, закон охраняет тебя. Закон охраняет. Но Бог говорит, а как насчет окружающих, которые не могут ни по закону выжить никак? Вот. Как насчет окружающих? Не всех, не всего мира, понимаете, да? Это интереснейший путь, интереснейшая жизнь. И только одно, не останавливаться. Это легче легкого. Ведь когда мы останавливаемся с трудом. Нам не хочется на самом деле останавливаться. Мы говорим, а вот это вот заминка. Вы заметили, когда мы нервничаем, транспорт так опаздывает или кого-то ждать, да? Ждать, догонять, да? А надо просто идти, надо просто идти. Если тебе надо чего-то ждать, а может ты пошел не в ту сторону ждать, а может ты не того ждешь, а может оно тебе не надо. Мы, смотрите, схема очень простая, мы сразу в глубокую эзотерику ныряем, а чего бы это значило, а давайте это обсудим, да? Вот. Вообще я говорю, можно подумать, что это такой высший пилотаж, такой вайшнавизм, который идет там по сердцу. Нет, это просто обычный человек. Это то, что делает ребенок, не зная этого ничего. Вот. Но мы в связи с образованием сдали экзамены и теперь практикуем псевдорелигию такую дьявольскую. Да? И поэтому вот что-то буксуем. Наш мозг вообще круглосуточно атакуется вот этими вещами. В первую очередь, ну, каждый из нас адепт. Он каждый расскажет, кому что там надо делать. Ну, да. Наше время подходит к концу, поэтому если будут вопросы, я отвечу. Если не будет вопросов, я еще буду говорить немножечко.
Один есть вопрос. Вопрос один есть.
Давайте.
Почему так легко нам падать, ну, допустим, мне, падать в чувство вины? Почему? Это гордыня так срабатывает, что мы, ну, не согласны с волей Бога, да? Вот особенно если это касаемо жизни и смерти, да? Кому-то. Почему так легко выбираться?
Ребенок не падает в чувство вины. Это доказано психологами. Он не чувствует вины. Я помню себя ребенком, и я что-то сказал на бабушку плохо, а мне сказали, иди извинись. Бабушка стала плакать. Я не почувствовал вины. Это не жестокость. Это не... Не, я извинился, но не чувствовал никакой вины. Вот. Ну, я не знаю. Ну, 4, может, года вот так вот. Ну, если преднамеренное, я не знаю. Ну, смотрите, ребенок также до определенного времени не чувствует боли. Он чувствует, что то есть у него такая, ну, знаете, как реле какое-то стоит. Его можно пороть ремнем, то есть он будет чувствовать, но он не будет страдать от этого.
Он будет орать.
Он будет орать, да, он будет орать, но и меняться, соответственно, не будет. То есть на него нельзя воздействовать чувством вины или страха. Ребенок для этого защищен. Мы говорим, какие хорошие, когда были маленькие. Да потому что он не чувствует вины, и потому что не чувствует боли. И он думает, что всегда прав. И автоматически он хороший. Вы хотите быть хорошими и нравящимися, как дети? Надо приобрести вот эти вещи. Но только немножко позиция выше. Потому что это, ну, мы же уже этому знанию, которое мы... Им надо противопоставить другое знание. Знание о Боге. Который вот это все контролирует и действует. И все это он делает, а не мы делаем. И поэтому я не виноват. Ну тогда извини, и больше и вокруг никто не виноват. И когда вот это вот сойдется, тогда наступит улучшение. Да. Вы же помните, как ребенок? Его наказал?
Он не обижает.
Да. Он выкричился. Через минуту он уже забыл, а взрослого еще телепает полчаса. Ребенок уже забыл. Да. Так вот, Давид был такой же самый. Ребенок умер. Он с Богом сражался. Ну, давай, потом умер. Он говорит, ну, умер так умер. Пошел дальше. Пожалуйста. Мы воспринимаем как жестокость. Потому что жестокость, если ты, ну, ладно так, и сидишь дальше. Но если ты продолжаешь то, что тебе Бог сказал делать, и делаешь, вот это нормально. Ты не можешь просто не чувствовать вину. Ты должен это не чувствовать, потому что ты занимаешься делом, который Бог тебе сказал. И ты это делаешь не для себя. А Он тебе сказал, Он ничего для себя не говорит. Вот и все. Тогда это будет автоматически. Вот это автоматически, когда ты выходишь за рамки, и ты становишься кем-то, таким талантом. И от Бога или от дьявола даже все равно. У тебя чувство вины пропадает. Чувство вины пропадает. Святому не стыдно. Потому что он знает, кому он служит, что он делает. Вот. И чувство боли пропадает. Его тут метеоритный дождь его счесывает. А он все равно идет, и ему как-то не очень. Ему все равно, ему не надо комфорта. Он становится как ребенком. Будьте как дети. Но, понимаете? Не останавливается.
А вот, я не знаю, вот с чем я вспомнила, когда я ехала на лекцию. Когда-то я читала о женщине в России, которая потеряла во время войны 5 сыновей и мужа. Ну, я как-то так жила как-то дальше, ей там много лет было, там, памятники поставили потом, когда она умерла, около 90 лет она прожила. И когда я прочитала, у меня не было детей еще, и я подумала, ну надо же, какая женщина, вот так пережить, ну там, героическая такая. А когда у меня появился ребенок, я опять прочитала эту информацию вдруг в календаре. Я подумала, боже мой, конечно. Да я одного ребенка потеряю, я с ума сойду. Как она могла 5 похоронить и не сошла с ума? То есть она не остановилась.
Она не остановилась, да. Да.
А позже я поняла, почему ей поставили памятник, потому что она не остановилась.
Не остановилась. И поэтому вот многие махараджи говорят, продолжать. Потому что нам говорят... А Господь не может тебя использовать ни в каком качестве, потому что вот, открываю секрет, Господь может любого всегда использовать. Любого и всегда. Ну, если ты уже находишься в таком месте, где ничего долго не происходит, тебе надо выйти с этого места, где что-то происходит. И неважно, ты там будешь паровозиком или вагончиком. Но ты должен двигаться. У тебя должно быть, у тебя должны быть изменения. Если у тебя нет изменений долго, это тебя заформалинили там уже, понимаете? Ты уже это, от тебя уже подпахивает. Такой секрет. И это, я хочу сказать, что это серьезно, это не шуточки, это черная магия, самая настоящая. Она, вы думаете, черная магия, это какой-то ритуал, там кому-то там надо там горло перерезать. Нет, это она социальная черная магия. Тебе просто говорят, что ты не можешь. Медицина, черная магия. Тебе написали диагноз и печать поставили. Все, пожизненно. Некоторые вещи мне проходили, я говорю, тащи сюда медицинскую карточку, я ее сжигал просто. Да. Он говорит, а пенсия? Я говорю, ну ты или пенсия, или здоровье, извини. Вот, было такое. Это магия. Да. Не только кровью, но и чернилами. Вот. Потому что они говорят, не можешь ты, не можешь. И написали еще, не можешь. Делай, что можешь, куда тебя зовет. Идешь, сможешь, поотваливалось все. Я про себя скажу. Я был с детства чахлый, квелый, болезненный. Вот. А потом, когда начал делать то, что я начал делать, и куда меня только что-то родители не делали, да ничего. Сейчас у меня такое здоровье, я не знаю, есть у меня здоровье, нет у меня здоровья, некогда в этом, понимаете? Потому что Господь этим занимается, а мне есть чем заниматься. Вот. Режим дня, питания, отдыха не имеет значения. Вы думаете, это имеет значение? Нет, не имеет значения, если ты начинаешь служить. Вот. Если посмотреть режим дня этих там всяких вот там Бхактивинода Такура, и там сколько они ели, когда спали, вообще непонятно, как так можно жить. Как так можно не умереть через полгода после такого нарушения всех вот этих режимов? Вы думаете, тебе режим спасет? Нет. Вот эта цикличность, это подозрительно. А никто не хочет жить циклично, одинаково. Ну, если нет вопросов, есть вопросы? То мы закончим.